Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иеремии. Автор одной из статей, посвященной этой книге, пишет: «Пророк Иеремия – замечательный образец духовной силы, которая проявляется в служении пророков. По природе чувствительный, мягкосердечный, несмелый, способный плакать, страдающий вместе со своим несчастным народом, он преображается, когда свидетельствует от имени Господа. В такие моменты он не боится никого». Ни священника, ни книжника, ни пророка, ни царя. Он непоколебим, как стена. Именно это качество, бесстрашие во время выполнения повелений Господних, мы видим в ситуации, которая описана в 20 главе книги пророка Иеремии. Повинуясь воле Господа, пророк совершает символическое действие. Он разбивает глиняный кувшин перед старейшинами и священниками. «Так же, как сокрушен горшечников сосуд, будет сокрушен Господом и народ сей», — произносит он. И за это свое предсказание подвергается гонениям. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 20 главе книги Иеремии, где рассказывается о первых гонениях на великого пророка. Во всех предыдущих главах Иеремию отвергали, над ним смеялись, его словами пренебрегали, но до гонений и преследований дело не доходило. А сейчас ситуация коренным образом меняется. Давайте узнаем, что произошло после того, как Иеремия предрек бедствие для Иерусалима и остальных городов Иудеи. Послушайте стихи 1 и 2 из 12 главы. «Когда Пасхор, сын Эмеров, священник, он же надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». Обратите внимание, кто преследует Иеремию. Это священник. Сегодня такое тоже не редкость. Многие либеральные церкви, отвергающие Слово Божие, больше всего мешают его распространению. Они связываются со всякими темными личностями, стремящимися прежде всего к наживе и личной славе, и в то же время хвалятся своей любовью ко всем и каждому и своей терпимости. Но когда им встречается человек, твердо стоящий на библейских позициях и отстаивающий Слово Божье, вся эта терпимость и любовь мгновенно испаряются. Бывает так, что церкви, чувствующие за собой поддержку властей и потому не особо ревностно относящиеся к своей миссии в мире, противодействуют благовестию в гораздо большей степени, нежели политические партии или торговцы спиртным. Вот и пророка Иеремию тоже преследовали представители официальной религии. Послушайте третий стих. «Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему, «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Масавив». Магор Масавив — своеобразное имя, и значит, оно ужас со всех сторон. Иеремия имел в виду, что его и всех, кто с ним связан, ждет нечто ужасное. Читаем далее стих 4. «Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Иеремия подчеркивает в своих пророческих словах снова и снова, что Южное Царство будет захвачено врагами, и никто не сможет этому помешать. Ведь сам Господь сказал, что это горе неминуемо. Даже если Моисей и Самуил были бы живы, они ничего не смогли бы сделать, ибо уже слишком поздно. Люди слишком далеко зашли в своем отступничестве за период правления последних трех царей. Посмотрите, что случилось с Иеремией. Его не любили и отвергали, но до сих пор не преследовали физически. Теперь начинаются преследования. Он в отчаянии и даже хочет перестать пророчествовать. Не забывайте, что его собственные пророчества разбивают ему сердце. Мы можем только посочувствовать ему. Не было равных ему. Ему не было все равно. Он очень глубоко переживал происходившее, и силы его иссякали. Мне кажется, этот человек находится на грани нервного срыва. Я прочту вам теперь 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. И Иеремия говорит здесь, «Весть, которую я должен нести, разбивает мне сердце. Все, что я получаю взамен, — это преследование со стороны религиозных властей и презрение людей. Хватит, больше не могу». Но когда он пытается отказаться от своего служения, то обнаруживает, что Слово Божье пылает в нем, как огонь. И он говорит, «Нет, я не могу не возвещать истину». Друзья мои, каждый человек, несущий Слово Божье, должен чувствовать то же самое. Действительно ли вам этого хочется? Служение Богу — это не просто ваша работа, обязанность или же дело вашей жизни. Если вы любите Слово Божие и действительно хотите поделиться им, вам будет просто плохо, если у вас не будет возможности благовествовать. В противном случае я не верю, что вы действительно несете Слово Божие. Вы можете понять, что происходило в душе Иеремии. Такое случалось с Божьими людьми Ветхого Завета. Такое случалось с Ионой, Иовом, Илией. И все эти люди заводили одну и ту же старую песню, которая не утешает никого. Они жаловались. «Зачем только я родился?» Как много людей периодически говорят то же самое. Давайте послушаем этот занудный мотив в обработке Иеремии. Я читаю вам стихи 14 и 15. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». Посмотрите, как же Иеремия ненавидел себя, чтобы желать такое. Послушайте 18 стих. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Знакомая тема, не правда ли? Илия лежал под деревом и стонал, что хочет умереть. Иов желал смерти и проклинал тот день, в который родился. Пророк Иона тоже, бывало, желал себе смерти. И это самое глупое пожелание, какое только может быть высказано человеком. Друзья мои, мы уже родились, и ничего тут не поделаешь. Можно стонать о том, что хочешь умереть, но никто от этих пожеланий еще не умер. Да, Иеремия был очень расстроен. Просто хочется подойти, положить ему руку на плечо и как-то утешить. Он был в таком отчаянии, что хотел даже отречься от Слова Божьего. А в следующих главах книги пророка Иеремии с 21 по 29 записаны пророчества, которые Иеремия произнес во время правления царя Сидекии, последнего царя Иудеи. И сейчас, обращаясь к этому разделу, мы вплотную подходим к моменту разрушения Иерусалима и Вавилонскому плену. Не существует вести ужаснее той, что сообщает Иеремия своему народу в 21 и 22 главах. Послушайте, 1 и 2 стихи 21 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Малхиина, и Сафонию, сына Моисея, священника, сказать ему, «Вопроси о нас Господа». Ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас? Интересно, что когда у Сидекии начались реальные проблемы, он обратился к тому самому человеку, который нес Слово Божье, а не к Пасхору и его команде. Сидекия не искал помощи у религиозной организации. В отличие от него, сегодня многие люди приходят в либеральные церкви, но при этом слушают по радио библейские передачи. Почему-то им кажется, что эти две вещи вполне уживаются друг с другом. Друзья мои, когда у вас проблемы, ничто не поможет вам лучше, чем Слово Божье. И надеяться на людей, на организации, которые на словах принимают Слово Божье, а на деле отвергают, совершенно бесполезно. Итак, Сидекия обращается к Божьему пророку Иеремии, но утешения не получает. Иеремия говорит, что Навуходоносор со своей армией уже наступает, и он разрушит город, если люди не обратятся к Богу. Иеремия объясняет все совершенно четко. И вот какой выбор предлагает Бог в стихе 8. «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». То же самое Бог говорит сегодня вам о спасении, которое дает в Господе Иисусе Христе. Бог отдал Своего Сына на смерть ради вас, чтобы уплатить выкуп за ваши грехи. Он воскрес, чтобы вы могли жить праведно. И если вы хотите спастись, вы должны быть во Христе Иисусе. Вы приходите к Нему посредством крещения Святого Духа, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя. Сделав это, вы становитесь Сыном Бога. Бог говорит вам: «Я предлагаю вам путь. Вы можете пойти по нему или не идти. И получите тогда жизнь или смерть». Вот как ставит вопрос Бог. Но при этом в глазах у него слезы, и он молит вас принять от него жизнь. Народ Иудеи теперь мог либо остаться в городе и умереть, либо же сдаться царю Вавилона и остаться в живых. Послушайте 9 и 10 стихи. «Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, — говорит Господь, — на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». Но Сидекия не внял словам Бога. Это был плохой и грешный царь. Он не почитал Бога. Видимо, он рассуждал примерно так. «Поживем, увидим. Вавилонский плен — это еще бабушка надвое сказала. Бог не позволит Навуходоносору разрушить святой город. Он, Иехония, был правитель ничем не лучше, и ничего». Так почему же Вавилонская армия должна захватить Иерусалим именно сейчас? В 22 главе книги Иеремии мы можем прочесть один из самых суровых приговоров во всем Писании. Он еще более суров, чем приговор, который был вынесен Богом Каину, или приговор, который Господь Иисус Христос вынес Иуде. Этот приговор ужасен. И в то же время это одно из самых выдающихся пророчеств в Слове Божьем. Но прежде чем мы изучим с вами Божий приговор, вынесенный Иехонии, я хотел бы сказать пару слов о приговоре, вынесенном его отцу Иоакиму. Иоаким тоже был грешником, Но во время его правления страна была богата. Богатые становились еще богаче, а бедные еще беднее. Однако такое расслоение общества всегда происходит при порочных правителях. И в связи с этим я хотел бы сделать одно наблюдение, касающееся нищих. В Слове Божьем очень много говорится о них. Бог уделяет им много внимания и в Ветхом, и в Новом Завете, а потому мы никак не можем игнорировать этот вопрос. Итак, читаем Божью обвинительную речь, касающуюся Иоакима, в стихах с 13 по 17 из 22 главы. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь, — но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Да, люди обогащались нечестным путем, бедным платили слишком мало. Иеремия упоминает об отце царя Иосии, который разбирал дело бедного и нищего. Но во времена Иоакима богатые все богатели, угнетая бедных, а бедные не могли добиться справедливости. Иеремия привлекает наше внимание к тому, что богатые наживались на труде других людей, эксплуатируя бедных. В своей гордости и самомнении они возводили прекрасные дворцы и жили так, словно Бог простит им нечестно заработанные богатства. В Новом Завете, в послании Иакова, глава 5, стихи с 1 по 3, мы читаем: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас». Бог осуждает богачей, во-первых, за то, что их деньги заработаны нечестно, а во-вторых, за то, как они их тратят. Вы обращали внимание, как просто бывает богатым людям добиться своего? Мне кажется, что я плачу больше налогов, чем некоторые миллионеры. Можно подумать, что я миллионер, если посмотреть, сколько налогов я плачу. Законы о налогообложении придуманы для богатых. Политики все делают так, чтобы было удобно богатым, которые финансируют их предвыборные кампании. Богачам никто не перечит. Многие из них вообще ничего не делают для Господа, и их не интересует Его Слово. Но Бог все это видит. Он видит, как люди наживаются за счет других, как они тратят свои богатства для собственного удовольствия, например, строят себе настоящие дворцы. Откровенно говоря, порядочному человеку было бы стыдно жить во дворце, когда столько людей страдает от нищеты. Я считаю, что христианин не должен возводить себе хоромы. Существует множество бедных христиан, которые нуждаются в помощи своих богатых братьев и сестер. И мне кажется, что офисы христианских организаций тоже не должны отличаться роскошью, хотя такое нередко встречается. Позвольте мне сказать, что у нас в церквях тоже наблюдаются тенденции льстить богатым. Мне случалось слышать, как проповедники хвастаются, что среди их паствы есть парочка миллионеров. Но это пустое бахвальство. Проповедникам лестно, что их проповеди привлекают в церковь богатых людей, но хотелось бы мне знать, что эти богатые люди делают для распространения Слова Божьего. Однажды я играл в гольф с человеком, состояние которого оценивают в 20 миллионов долларов. Я спросил его, не поддержит ли он нашу радиопрограмму. Он стал меня расспрашивать, и я рассказал ему о передачах и о том, в чем мы нуждаемся. Он заинтересовался и обещал мне послушать наше радио. Как вы думаете, он что-нибудь дал нам? Ни гроша. И это только один пример. Но мне лично не хотелось бы быть христианином-миллионером и держать перед Господом отчет, на что я потратил свои деньги. Я, конечно же, не хочу сказать, что мы не должны наслаждаться теми радостями, которые посылает нам Господь. Однако, если уж Он дал нам богатство, мы обязаны использовать его во славу Божью. В прочитанных только что стихах из книги Иеремии сказано: «Он разбирал дело бедного и нищего». «Не это ли значит знать меня?» — говорит Господь. Другими словами, Бог делает следующее заявление. «Иосия знал меня и знал, что нельзя быть моим слугой и при этом не заботиться о бедных». Знаете ли вы, друзья мои, кто неохотнее всего принимает благую весть? Самые богатые и самые бедные. Но все равно Бог хочет, чтобы они выслушали благую весть и утолили Его живой водой свою жажду. Бог хочет, чтобы те, кто наверху общественной лестницы, помогли тем, кто внизу. Ему хочется, чтобы и те, и другие выслушали Слово Божье. И Богу, конечно же, не нравится такое общественное неравенство. А сейчас мы подходим к страшному приговору, который выносит Бог по отношению к человеку по имени Иехония. Послушайте стихи 24 и 25. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Бог отрекается от этого человека. «Если бы он был перстнем на моей руке, я выбросил бы его», — говорит он. А вот стихи с 28 по 30. «Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, 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 слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Бог, призывая в свидетели всю землю, провозглашает, что потомки Иехонии не будут больше сидеть на престоле Давида и править Иудеей. Вот почему Иосиф не мог быть отцом Иисуса. Иосиф происходил из рода Иехонии, а Бог говорит, что ни один его потомок не сядет на престол Давида. Однако, друзья мои, подробно об этой теме мы будем говорить в нашей следующей беседе. А сейчас мне остается только попрощаться и пожелать вам всего наилучшего. До новых встреч!
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.